Исторический календарь.
6 июля 1936 года на параде физкультурников в Москве впервые появился лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Тогда же похожая фраза была использована в качестве подписи к опубликованной в газетах фотографии со Сталиным, держащим на руках бурятскую девочку Гелю Маркизову с букетом цветов. А полное ее имя, ни за что не догадайтесь, Энгельсина. Кстати, немногим позднее родители Гели были репрессированы. Но девочка с цветами рядом с вождем стала символом, а фраза «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство» долго использовалась в школах, детских садах, плакатами красовалась на зданиях. Немногим ранее появилась другая крылатая фраза, вошедшая в советский обиход. «Жить стало лучше, жить стало веселее». Ее произнес Сталин 17 ноября 1935 года в выступлении на Первом всесоюзном совещании стахановцев. Полностью фраза звучала так: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее, а когда весело живется, работа спорится. Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, не весело, то никакого стахановского движения не было бы у нас». Потом это крылатое выражение «провеселее» тоже воспроизводилось и в плакатах, и в песнях, и в картинах. 6 июля 1809 года погиб легендарный наполеоновский кавалерийский генерал граф Антуан Шарль Луи де Лассаль. О нем вспоминали: блестящий кавалерист, храбрый, решительный, любимец солдат, всегда заботившийся о своих подчиненных. Рыцарь без страха и упрека. Так когда-то говорили о бесстрашном боярде. Вся жизнь Лассаля – это война. Ему принадлежит крылатая фраза: «Гусар, который не убит в 30 лет, не гусар, а дерьмо». Сам Лассаль был убит в 1809 году в Австрии в сражении при Ваграме. Ему было чуть больше 30. А за год до этого Лассаль воевал в Испании, брал в 1808 году со своими солдатами город Толедо. Этот момент Эдгар По упоминает в одном из самых своих известных рассказов «Колодец и маятник». Кратко напомню, в Толедо инквизиция вынесла смертный приговор герою произведения. Ни его имя, ни его преступления не названы. Но почти наверняка можно сказать, что он безвинная жертва. К его удивлению, вместо аутодафе он оказался в темнице. Посреди камеры вырыт колодец, играющий роль ловушки, которую герой избежал лишь чудом. Избавление пришло в последний миг. «Кто-то схватил меня за руку, когда я, теряя сознание, уже падал в пропасть. То был генерал Лассаль». Французские войска вступили в Толедо. Инквизиция была во власти своих врагов. И хотя Лассаль в рассказе Эдгара По реальное лицо, описываемые события – чистейшая выдумка. К тому времени испанская инквизиция уже утратила свою главенствующую роль на суд и расправу. Но тем не менее. Как вспоминал очевидец, после взятия Толедо Лассаль посетил дворец инквизиции. Многочисленные инструменты пыток поразили воображение не раз видавших смерть французских солдат. А один из этих инструментов был в своем роде верхом садистски изощренной фантазии палачей. В подземном зале в нише стояла статуя, изображавшая Деву Марию. На голове у нее был позолоченный нимб, а в правой руке знамя. С плеч не спадали складки шелкового одеяния, однако под ними была видна кираса. При ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что вся передняя часть фигуры была утыкана шипами. Ее руки имели шарниры, и их движение обеспечивало специальным механизмом. Одному из слуг инквизиции было приказано показать статую в действии. Дева медленно раскрыла объятия, будто бы собираясь нежно прижать кого-нибудь к груди. Вместо человека ей подсунули до отказа набитый ранец гренадера. Статуя сильно прижала его к груди, и когда по приказу генерала слуга разомкнул ее руки, все увидели, что шипы прокололи ранец на глубину нескольких дюймов. И тот так и остался висеть на груди железной девы из Толедо. В общем, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее. 6 июля 1944 года британский премьер-министр Уинстон Черчилль приказал подготовить химический удар по Германии. Он заявил: «Глупо осуждать с моральной стороны способ, который в ходе прошлой войны все ее участники применяли безо всяких протестов со стороны моралистов и церкви. Кроме того, во время прошлой войны бомбардировки незащищенных городов были запрещены, а сегодня это обычное дело. Это всего лишь вопрос моды, который меняется так же, как меняется длина женского платья. Если бомбардировки Лондона станут тяжелыми, если ракеты причинят серьезный ущерб правительственным и промышленным центрам, мы должны быть готовы предпринять все, чтобы утопить Германию в отравляющих газах». Однако план химической атаки Германии не был приведен Черчиллем в жизнь. Лишь по одной причине – из-за этого могли пострадать британские и американские войска, которые после войны должны были оккупировать часть Германии. А вообще-то будущий Нобелевский лауреат никогда не страдал излишним гуманизмом. Во время оккупации в 1918-19 годах британцами Русского Севера Черчилль, возглавлявший тогда военное министерство, приказал сбросить на позиции Красной армии южнее Архангельска более 100 газовых бомб с адамситом. Потом бросали даже фосфорные бомбы. При этом Черчилль вполне серьезно говорил в британском парламенте, что газ – это более гуманное оружие, чем взрывные бомбы. И тут самое интересное. Британские парламентарии вдруг проявили щепетильность и потребовали от Черчилля отчета о применении химоружия в России. Ну, в палате общин шла обыкновенная внутрипартийная грызня. Черчилль со скорбным выражением лица и трагическими нотками в голосе заявил: «Британцы всего лишь защищаются от варваров». Дескать, советы первыми использовали против британских солдат-освободителей химическое оружие. Черчилль прекрасно знал, что это ложь, фейк на современный манер. Но в качестве аргумента наглая ложь иногда становится очень похожей на правду. Особенно для британских парламентариев. 6 июля 1946 года родился Джордж Буш-младший, президент США в 2001-2009 годах. Он известен не только своей борьбой с терроризмом и мировой рецессией, но и как автор бушизмов. Так называют забавные или комичные фразы, которые то и дело проскальзывали в выступлениях Буша-младшего, когда он отклонялся от текста и пытался, импровизировать. Приведу некоторые бушизмы. В разговоре с президентом Бразилии он с удивлением спросил: «А у вас тоже есть негры?» В беседе с президентом Аргентины Нестором Киршнером в ответ на замечание, что почти все члены аргентинской делегации во времена военной диктатуры сидели в тюрьме, Буш-младший сказал: «Я тоже сидел, но по плохому поводу». Его арестовала полиция за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. И еще пассажи из речей Буша-младшего. «О незаконности действий нам необходимо говорить так, словно у нас ее нет. Мы стоим на пути к еще большей свободе и демократии, с которого невозможно свернуть, но все может измениться. Я намерен сохранить исполнительную власть не только за собой, но и за моими предшественниками. Мы готовы вести работу с обеими сторонами, чтобы снизить уровень террора до уровня, приемлемого для обеих сторон. Самое великое достижение Америки – каждый должен голосовать. Преподаватели – это единственная профессия, представители которой преподают нашим детям. Мы потеряли много времени, стараясь говорить с Африкой по справедливости. Африка – это нация, страдающая от немыслимого заболевания. Я слышал, ходили слухи в интернетах, что у нас скоро ведут обязательную службу в армии. Наши враги находчивы и изобретательны, и мы тоже. Они никогда не перестают думать о новых путях навредить нашей стране и нашему народу. И мы тоже. И, наконец, я уверен, что люди и рыбы могут вести мирное сосуществование.